Так, сегодня мы продолжаем то, что начали до праздника. Это будет разговор про битахон. В тот раз говорилось о том, что есть два типа, две идеи, каким должен быть битахон. Одно мнение такое, что человек уповает на Творца и считает, что если его битахон полный, то у него все будет в порядке той ситуации трудной, в которой он оказался. Другое мнение, человек уповает на Творца, но чем дело кончится, неясно. У Хакодеш Боруху есть возможность, и нет никаких проблем повернуть к лучшему. И все в его руках. Но как он захочет, нет гарантии, что будет именно хорошо. Это точка зрения Хазаниш, а первая точка зрения Марал и Рав Деслер поддерживаются, и другие комментаторы. Вопрос в том, а в чем, собственно, разница? Человек так и так уповает. Как случится, так случится. В чем, собственно, спор? Какая разница? Ну, давайте подумаем. Вот человек уповает на Творца и считает, что Акудаш Боров повернет дело к лучшему. Та трудная ситуация, в которой он оказался, будет исправлена. Проходит время. Ну, если все действительно хорошо, ну, прекрасно, о чем говорится. Но может случиться, что вдруг не так. Что будет тогда с этим человеком? Тут могут быть разные варианты. Если, например, в сердце своем особо и не полагался, он говорил, что Хакодеш Борух, так сказать, поможет, и все, ну, не вышло, он скажет эту знаменитую фразу «Гам зэла тоев», это также к лучшему, и пойдет дальше делать свои дела. Ну, в внутреннем мире ничего не произойдет. Что у него не было серьезного отношения, на самом деле, к этому. Но если на самом деле он, так сказать, не просто на словах, а в деле полагался на Творца, день неповедения это доказывало, и не получилось, то тогда с ним будет. Но тут есть разные варианты уже, значит. Один вариант, он может сказать себе, что у меня не было полного битахона. И там у меня было какое-то сомнение, и если бы его не было, то кончилось бы хорошо. Это один вариант. Другой вариант. Он может сказать, что, по-видимому, надо было следовать Шити Хазаниш, а не Марал. Наверное, меня учителя не так учили. Это уже, так сказать, поворот более серьезный. Может быть, третий вариант. Он вообще скажет, что битахон – это не то, что есть на самом деле. Потому что я старался, и вот, пожалуйста, не получилось так. Если человек придерживается второй точки зрения, что Акодеш Боруху может действительно помочь и спасти практически из любой ситуации, но кто знает, как получится. И вот не получилось. С ним, с таким человеком ничего не произойдет. Он будет надеяться, что в следующий раз ему помогут уже. В этом смысле вторая позиция гораздо более безопасная, чем первая. Это одно. Но дело на самом деле не только в том, какие будут последствия из такого развития событий, а более важно, что происходит в тот момент, когда еще нет результата. Человек попал в ситуацию нелегкую, нужна помощь сверху, своими силами не справится. Дальше. Битахон так устроен, битахон так устроен, что он, если человек его имеет, он дает дополнительную силу для того, чтобы была свята дешимая, помощь сверху. Если человек не верит в Творца, ну, что он может помочь, он не может рассчитывать на помощь сверху в обычной ситуации. Но если он действительно полагается в сердце своем, тогда он от этого, от того, что он полагается, вероятность того, что пойдет в лучшую сторону, возрастает. И чем больше он полагается, тем больше возрастает. А здесь вот есть такая тонкость. Если правильно вторая точка зрения, тогда эта помощь сверху, если человек ее придерживается именно, будет больше. Что он опирается на эмет. А если он придерживается эмет первой точки зрения, хотя на самом деле справедливо вторая, тогда в его позиции есть бетахон, но в нем нет эмет. Это снижает коэх, силу. И уменьшает вероятность того, что ему помогут сверху. И наоборот. Если верна первая точка зрения, а человек придерживается второй, тогда его кое будет за счет того, что он ошибся, ослаблен. Это вот принципиальная разница на самом деле. Выбрать правильную позицию в жизни. Если стоишь на правильной позиции, тогда, тем более в этом случае, будет большая помощь. Теперь возникает вопрос, какая же точка зрения истинная. Но это трудный вопрос, потому что разные уважаемые комментаторы считают по-разному. Давайте посмотрим, что считали Хахамим, Хахомим предыдущих поколений. Мидраш. Это Мидраш Раба. Омар Раби Юден. Сказал Раби Юден. Омар ло хамоком шув эл эрец авосеха. Сказал ему Хакодеш Боруху, вернись в землю твоих отцов. Речь идет о том, что Яков Авину после 20-летнего пребывания у Лаван, ему надо было возвращаться. И Хакодеш Боруху сказал ему, возвращайся. Дальше он пошел и узнал, что Эйсов не стремится встретить его доброжелюбно, мягко говоря. Он вышел на встречу с 400 вооруженными людьми. Намерения были весьма прозрачны. Пасук говорит, Раби Юден продолжает, «Ваеро Яаков миоид». И устрашился, испугался Яаков очень. И Раби Юден полагает, как же, вот противоречие. С одной стороны, Хакодеш Борух ему стал возвращаться. И он не послал его на смерть, не послал на заклание всех его жен и детей. Почему же Яаков Авину испугался? Из-за чего? Ну, идет 400 человек навстречу вооруженных. А Кодеш Боруху его послал, что бояться. Ответ дает Раби Юден. Микан, отсюда мы видим, ше эйн хавтохала цадиким бойлам хазе. Нет гарантии для праведника в этом мире, что все сложится хорошо. Дальше Мидраш продолжает. Ом Равхуна бешем Рабиаха. Равхуна сказал со ссылкой на Рабиаха. Рафах. Омар, опять Хакодеш Боруху сказал, Яаков Авину тоже. Иней аноухим хо. Вот я буду с тобою. Видишь, история, когда Яаков Авину уходит из дома отца, бежит от Эйсов, спасается от Эйсов. И вот в том месте, где ему эта лестница явилась во сне, и он дает недер. Так что Яаков Авину буквально через посох отвечает? «Имя хе Элоким имади». «Если будет Элоким вместе со мной». И опять проблема для Мидраш. А Кодеш Боруху только что сказал, «Я буду с тобою». Но стоит этот вопрос. Если ты будешь со мной, тогда то-то-то-то-то. Как совместить эти вещи? Ответ. Эйла Микан, только отсюда мы видим, ше эйн хавтохал и цадикин бойлам хазе. Тот же самый ответ. Нет гарантии. Даже когда Хакодеш Боруху сам говорит, все равно нет гарантии, что все будет хорошо и будет успех. Дальше тоже Рав Хуна со ссылкой на Рабиаха приводит уже историю с Мойше Рабейну, когда Мойше Рабейну Хакодеш Боруху сказал «Вайомер ки эхье имхо» «Спускайся в Мицраим, я буду с тобой». «Вводи народ из Мицраим». И что потом произошло? Мойше Рабейну был на грани смерти. Как так? Только что ему сказано, я буду с тобой, спускайся. И вот Малахамос готов его ответить. Ответ тот же самый. Эйн хавтохал цадики бойлам хазе. И дальше Медыш продолжает. как понимать эти вещи? Ну, Яков Авейну, Моше Рабейну, по-видимому, знаешь, по-видимому, а тут никакого сомнения нет. Была Бетохан очень большая, Бетохан большой. Тем не менее, Яков Авейну испугался, устрашился. И что он понимал, что не обязательно будет хорошо, несмотря на Бетохан. А чего он, собственно, испугался? Чего конкретно он испугался? Мы говорим сейчас о людях, как бы людях, которые хоть и были в этом мире, но их существование было в мире ином. Они видели эти духовные вещи, как Акодыш Бог управляет миром, лучше, может, чем вот приметы перед собой. Чего он страшился? Реальности. Что на самом деле происходило в этот момент. Эйсов Парфал 400, взял с собой 400 молодчиков. Чему 400? Не 300, не 500, не 350. Почему 400? За этим числом что-то стоит. И Хумаш оно появляется в том месте, когда Авраам Авину покупает поле и пещеру для сохранения. И он платит там вот эти 400 монет. Вот откуда это число. Почему он там заплатил 400? Ну, простое понимание. Вот Эфрон так сказал ему. Плати 400. Ну, так тоже можно понимать, почему нет. На самом деле, вот та земля, Хеврон, и вот это поле, эта пещера, это было место колоссальной кидуши, так Зоэр объясняет. Это были ворота в Ганейден. Поэтому там и было захоронение Адама и Хава. И Авраам Авину выбрал именно это место. Он знал, какое место он выбирает. Но очень специальное место. И вот этому месту на духовном уровне как раз и соответствует со стороны кидуши число 400. Ну, мы сейчас не будем так вдаваться в Каббалу здесь, но вот там как-то имя Ашем сравнивается с четырьмя буквами Юд. Юд это 10, вот получается уже 440, а потом 400. Вот так происходит расчет. Но 400 указывает на очень высокую точку верхнего мира. Вот что стоило то место. Зелум зе асойлу ким. Одно против другого сделал Акодеш Бороху. Это посыл Асук Кихелес. Ситрахра, нечто подобное, но со знаком минус. Но то, что Эйс взял 400 человек с собой, указывает, с какой силой он пошел на Яков Авину в этот момент. Было чему испугаться тому, кто знает, что происходит. А Кодыш Боргу позволил Ситрахра направиться на Яков Авину с такой колоссальной силой. Вот чего он испугался. Он понимал, что ну, ему было сказано приходи сюда, но кто знает планы Творца? Кто знает, что все кончится хорошо? И только в тот момент он стал предпринимать усилия со своей стороны, послал подарки ему, разделил стан на две части, и все было мало. Только вот его борьба с Сар Эйсов, с ангелом, который, хранителем, который Эйсов был, она поставила вещи на место. Вот тогда он успокоился уже. И понимал, что он уже, так сказать, все будет хорошо. Только в тот момент. Это не был вопрос Бетахон. Это другой вопрос был. Всем другой вопрос, как у Мидраш разбирается. И также вот другие случаи, которые здесь Мидраш перечисляет. И мнение Мидраш такое, что нет гарантии для цадиким, который имеет большой Бетахон в этом мире. Чем сказано, Войлам Хазе. Три раза подчеркиваю. То, что Войлам Хабо, конечно. Все будет хорошо Войлам Хабо для них. В будущем мире. Здесь не ясно. Бетахон на будущий мир обязательно нет способа, чтобы было нехорошо для больших людей. В этом мире не ясно. Теперь пример из жизни, более близкий к нам. Недавно история про Рабби Зильбера Зацал. Большой праведник был в еврейском народе. Наше поколение. И история так развивалась. Значит, у него было много случаев, когда с ним происходили потрясающие вещи. Но один из них такой. Значит, он, женщина в Израиле должна была, хотела получить гет. Муж не давал. Рав Зильбер поехал получать с него гет. Но случилось так, что этот человек был не в Израиле, в Италии. Не просто на свободе, а в тюрьме. Ну, Рав Зильбер туда поехал. Сопровождающим. И вот человек не дает гет. Развит одни аргументы, вторые упрашивает, все силы свои прикладывает, гет не получает. Я помню, я читался. Ну, не важно. Так. Ну, раз нет, так нет, надо возвращаться. Самолет скоро улетает назад в Израиль. Но он там пробыл слишком много времени в уговорах, и попутчик ему сопровождающий говорит, что бесполезно ехать на аэродром, самолет скоро улетит уже совсем, нет смысла. Но Рав Зильберг говорит, что ну, раз нет смысла, тогда дай мне еще 10 минут. Он возвращается в этот офис тюрьмы, и те деньги, которые у него есть, дает, кладет на счет этого, который не давал дед. У него так, были деньги наличные. Чем он расстался, в этот момент не ясно, но можно догадываться, можно сделать ошибку, но не в этом смысле. Он так поступил, считал, что так, Хакодеш Боруху хочет, чтобы было в этот момент. Надо ему человеку дать деньги. Выходит и говорит попутчику, ну поехали в аэродром, в аэропорт. Он говорит, без смысла, смотри, тоже ушел. Ну поехали на всякий случай. Что мы теряем? Они поехали. И самолет таки действительно ушел, улетел. Но он вернулся. Вернулся самолет. Почему? Потому что там в воздухе случилась какая-то неполадка. И самолет вернулся назад. И они, по-видимому, исправляли. Как раз когда Рав Зильберг сел в самолет, они дальше полетели снова. Ну, давайте попробуем проанализировать эту историю. Значит, у него был бетахон абсолютный. Так? Он считал, что если выполняет мицву, рот на шем, конечно, Хакодеш Барух ему поможет. Самолет, ну в чем-то самолет. Кто хозяин в мире? Не летчик. Для него это было кристально ясно. Этот постулат подтверждался в его жизни много-много раз. И он снова шел по нему.
Большой бетахон.
Теперь, вот из зала, значит, реплика. Большой бетахон. Я бы сказал, не только. Бетахон, конечно, большой. Но еще он был большим праведником. И сказано, что Хакодеш Боруху помогает праведникам. Что две вещи работало вместе. Плюс мицва, это уже третья вещь. Не просто бетахон. Но, безусловно, бетахон тоже. Это одна сторона. Но с другой стороны, главного он не получил, гет он не получил. Он был большой цадик, большой бетахон имел. И Хакодеш Боруху, конечно, мог вложить в голову этому проходимцу, который сидел в тюрьме, дай гет жене, ты должен его дать. Но наверху по-другому распорядились, не пошли навстречу. Мы видим здесь в этом примере соединение двух вещей. Иногда работает, иногда нет. И здесь вот событие уперлось в Бахиру, выбор вот этого человека, который сидел в тюрьме. Не хотел. А Хакодеш Боруху мог повернуть, но есть Бахира, пусть действует по Бахире. Наверху так распорядить, у них свой расчет, мы его не знаем. Но ломается. Эта сторона тоже имела место. Вот в жизни бывает и так, и так. Не все всегда кончается хорошо. Даже когда имеешь положение, поразительный бетахон. Так, теперь, значит, мы продолжим чтение Хазаниш. По... Что? Значит, я буду читать и комментировать. Из всего сказанного следует, что вера, эмуна, и упование, бетахон, это очень близкие понятия. Ну, действительно, и там, так сказать, какой же Боруху царь в мире. В том же разница. Только вера – это общий взгляд на мир, а упование, бетахон, взгляд человека, обладающего верой на самого себя. Вот разница. Вера – это закон, а бетахон находится в аспекте конкретного действия. Вот разница. Эмуна – это вот эмуна, а бетахон – это когда в своей конкретной ситуации проявляется ему на Хакодеш Боруху. Это разница. Хазаниш продолжает. Легко быть уповающим тогда, когда не пришло еще время действительно проявлять это качество. Но очень тяжело, хотя этот час наступает, легко источать упование устами, пока оно пребывает в теории, не дошло еще до практики, пока оно остается услаждающей игрой воображения, излучающей сияние и радость. Это как хорошо, все от какой-то Боруха зависит. Он, так сказать, царь миром, это вот все источает сияние и радость. И многолетняя привычка к тому вводит человека в заблуждение, его самого и других, побуждая думать, что он действительно превзошел других людей в этом качестве. На самом деле, используют они его только для того, чтобы лелеять сладкие мечты о скрытом будущем. Есть интересный момент. Заниж говорит, что одна из причин бетахон, на самом деле, человек хочет, чтобы у него было хорошо. Он понимает, что, так сказать, от его сил не все зависит. Может, мало что зависит, может, больше зависит, может, ничего не зависит. Но, по крайней мере, он знает, что вот тот царь в мире, кто правит миром, это он знает. Он понимает, что вот если он вмешается, то все будет хорошо. Он себя как бы уговаривает все, ему приятно верить в то, что у него действительно жизнь сложится хорошо. В это ему хочется верить. Ну а как же без какой-то жгоры? Конечно, нет. Он же должен помочь, иначе не сложится хорошо. Так лично.
Не-не-не, там просто очень сильно амбуланция, очень тебе как-то, извините.
Не-не-не,
мне все слышно.
Так. Значит, и вот это желание хорошего для себя в будущем создает его иллюзию, что он верит в Хакодеш Боруху, что Хакодеш Боруху действительно правит миром в этот момент, и еще от него на самом деле все зависит. Такое тонкое психологическое наблюдение. Это как бы бывает, что вот бетахон на этом основан. Но чем же будет испытан человек? Действительно ли у него одно и то же на устах и на сердце? Истинно ли его упование? Или же он привык только разглагольствовать о нем? Но в сердце это качество не нашло себе пристанища. Он будет испытан, когда встретится с ситуацией, которая потребует действительно проявления этого качества. В ситуации, когда упование должно вести человека вперед, укреплять и излечивать его. То есть бетахон в трудной ситуации должен дать силу и излечить. От чего излечить? О каком лечении здесь говорится? Не о кардиологе, не о там, дантисте. Когда человек попадает в трудную ситуацию, он внутренне слабеет, беспокойство появляется. То есть на самом деле трудная ситуация. Излечить. Бетахон в этот момент даст, так сказать, твердость, укрепит человека, излечит его. Обратится ли человек в тяжкий час к упованию и будет полагаться только на Всевышнего, или же... Так, только на Всевышнего. Значит, здесь возникает сразу вопрос. А как же собственные усилия, хештадлы собственный? Он тоже должен быть. Но об этом мы дальше будем говорить. Или же именно в этот час поступим иначе и пойдет к высокомерным и сильным, к тем, кто станет ему ложной опорой, обратиться к средствам негодным и бесполезным, то есть пойдет к людям. В этот момент он будет действительно будет испытание, когда человек будет проверен. Есть у него словесный бетахон или бетахон в сердце.
Как если отлучишься, не прийти к людям, советоваться, например, не помощь?
Это так, это вопрос, значит, правильный. Почему не пойти к людям? Но Хазаниш говорит так. И я снова читаю. Или же именно в этот час поступит иначе. И пойдет высокомерным и сильным, и к тем, кто станет ему ложной опорой. Вот о чем речь. Обратиться к средствам негодным и бесполезным. Потому что когда человек не имеет бетахона, трудная ситуация, он мечется. За любое хватается, что может помочь. И вот может пойти в таком направлении тоже. Продолжаем. И что же действительно видим мы иногда в жизни? Вот, к примеру, Рувен. Человек высокой морали, упование на Всевышнего, постоянно на его устах, и всегда он осуждает чрезмерную суету суетную заботу о пропитании. При этом он, однако, человек преуспевающий. В магазине у него никогда нет недостатка в клиентах. Не нужно ему тяжело трудиться ради пропитания. Купование – любимая его тема. Нет времени, пока судьба... И все время, пока судьба улыбается ему. И вдруг мы видим нашего героя, любителя рассуждать о куповании, как он перешептывается со своими служащими, доверенными людьми, о том, как бы расстроить замыслы какого-то, кого-то, кто решил открыть такой же магазин, как у него. И вот он полон печали, если вначале он еще прячет свои чувства, не открывается и не открывается больше, чем нужно, стыдясь перед теми, кто знает его, то в дальнейшем он теряет стыд и предпринимает открытые усилия, чтобы отвратить соперника от его замысла. И так продвигается мало-помалу на своих непрямых путях, и чувство стыда испаряется постепенно из его сердца. Он уже делает открыто самые низкие дела, и вражда его с соперником получила уже широкую огласку и у всех на устах. Он придумывает уже любую ложь для оправдания своих дел и умудряется неустанно сочинять все новые и новые объяснения, доказывая, что все, что он предпринимает против своего соперника во имя небес и в строгом соответствии с моралью, и обманывает самого себя, веря, что это так. И вводит в заблуждение других людей, не очень умных, любителей всякого рода скандалов и конфликтов. И, как правило, собирается вокруг него компания охочих до ссор и любителей сплетен, и сам сатана выдворяет мир между ними и выстраивает их руками здания, прочные и долговременные, настоящая крепость ссор и скандалов, злоязычие, сплетен, лжи, напрасной ненависти. И все это на долгие годы. И, увы, нельзя исключить возможность встретиться с чем-либо подобным по воле злой судьбы, даже в сфере деятельности чисто духовной. Сейчас поворот. До сих пор Занеж говорил про какого-то человека вымышленного, Руэн, и про сферу чисто экономическую. Сейчас он переходит, говорит, что такое же бывает и в сфере духовной. А что за духовную сферу он имеет в виду здесь? Если кто-то думает литературу и музыку, он ошибается. Это, значит, не относится к духовной сфере. Речь, по-видимому, идет о вопросах религиозных. Вот о чем он говорит. Где-то находит свое выражение в своих особых формах, во всякого рода неясных ситуациях, и конфликт на всех его этапах подчинен также и здесь должному своему порядку и правилам. Но он не, так сказать, не вдается в детали, как раньше написывал, не хочет ничего смаковать, но дает понять. Дальше он продолжает. На что мы рассчитываем, вынося на страницы этой книги подобные вещи? Он как бы говорит, что я не сторонник того, чтобы выносить ссоры из избы. Одно дело говорить про этих, значит, финансовые все дела. Но речь касается вопросов духовных. Я бы предпочитал молчать. Но почему я все-таки делаю это? Что меня вынуждает это делать? Ответ. Мы надеемся, что обсуждение этих жгучих актуальных тем со всеми неприглядными сторонами, им сопутствующими, со всеми неприглядными обстоятельствами сопутствующими. Нельзя заметать ссор под скатерть и делать вид, что все прекрасно. Убедит нас воочию в негодности и постыдности фальшивого упования. Вот для чего это делается. И хотя полное... И дальше Хазаниш объясняет разницу, в чем, как сказать, особый вред фальшивого упования. Фальшивый бетахон. И хотя полное отсутствие упования – это, несомненно, большой недостаток, представляющий собой почти полное отрицание связи с еврейством. Интересный поворот. Оказывается, по его мнению, человек, который абсолютно не имеет бетахон в какой-то шборуху, он почти уничтожил свою связь внутреннюю с еврейством. Хотя у него мама еврейка. То есть отсюда мы видим, что как бы бетахон, какая-то связь с Хакодеш Борух Ху, глубоко-глубоко в природе еврея. И тому... Секунду. И тому примеры есть. Вот даже я еще в Америке был, слышал, война здесь была, выступает мэр там Тель-Авива или еще что-то. И Бог помог. Не упала ракета. Бог помог. Чудо случилось. Не то, что тебя плохо стреляли. Понимаете? То есть вот это качество, оно глубоко в природе. Если его нет, это почти порвало связь с еврейством. Это очень плохо. Но есть, однако, нечто еще худшее, но может быть хуже в плане бетахона. Это фальшивое упование. Так надо понять. Чем полное отсутствие отрицания бетахона в себе лучше фальшивого бетахона, чем это лучше, а чем то хуже? Хазаниш объясняет. Ибо фальсификация равносильно полному отрицанию. То есть, как бы, пока он говорит о том, что там, где есть фальсификация, там нет никакого абсолютно плюса в этом бетахоне. Это как будто его вообще нет. И здесь Хазаниш понимает эту внутреннюю сторону мира. И он знает, что бетахон имеет определенную силу. И хорошо его иметь. Это мицва. Плюс хорошо иметь эту силу. Но если он фальшивый, здесь нет места никакой силе. Это фикция. Поэтому это как будто отрицание бетахона. Что в реальности на самом деле ничего нет. Тот человек, который произносит слова бетахон, но он его не имеет, он ничего не имеет. Слова вот ни на грамм не прибавляют. Вот первое, что он сказал. Ибо у обладателя фальшивки нет никакого преимущества над тем, у кого нет ничего. Действительно, человек имеет ноль, или он имеет фальшивый доллар. Или шерки фальшивые. Какая разница между ними? Ничего. По сравнению, очень удачное. Ни там ничего не будет с этого. Напротив, фальсификация несет с собой такую профанацию и разрушение, каких не может быть с простого отсутствия качества упования. Вот в чем разница. Чем фальшивка, фальсификация, профанация хуже. Она несет разрушение с собой. В чем разрушение? Ибо тот, у кого его нет, этого бетахон, виноват только в том, что у него его нет. В то время как фальсификатор виноват и в отсутствии данного качества, в этом нет различия. И в его фальсификации тот, у кого нет ничего, не имеет учеников. В то время как мастер фальсификации оставляет после себя учеников, обученных этому мастерству. Вот в этом разрушении. О какого типа учениках идет речь? Человек видит перед собой образец бетахон, но этот бетахон пустой. Человек разглагольствует о бетахон, приводит, так сказать, источники, может быть, про это. Но за этим ничего не стоит. Пустота. Это профанация бетахон. Ну, бедный еврей, который много не понимает, что большинство людей это из себя представляют, он считает, что вот это есть бетахон. Откуда он знает, что такое бетахон? Вот перед ним бетахон, идет ссылка на авторитеты. Это и есть бетахон. Ну так что, это хорошее качество, значит, у меня оно тоже есть. Я тоже считаю так же. На самом деле, бедный еврей ничем не отличает того, который учит. Либо в жизни, либо на уроке. В жизни я имею в своем поведении. Это разрушение. Если бы этого не было. Если бы этот простой человек столкнулся бы с другим человеком, который действительно имеет бетахон, это не профанация у него, тогда он понял, что высокое качество, над которым надо работать. Это не просто слова, а бетахон. Но зачем ему идти в эти стороны, если он уже имеет бетахон? Он получил прививку от бетахона. Вот что. Эти слова и пустая позиция, профанация от бетахон дает людям прививку от бетахон. Я считаю, что у них тоже есть бетахон. Все. Это конец духовного роста в этом направлении. Все. дальше он не пойдет. Это разрушение еврейского народа в этот момент происходит. Поэтому вот фальшивка, она хуже. Тот, кто нет метахона, он никого не научит. У него будут единомышленники, такие же, как он, недоумки. А здесь будет разрушение. Если это в финансовой сфере, это одно. Если в духовной сфере, еще больше будет разрушение. Вы видите искажения, который уважаем был раньше, теперь, так сказать, катится вниз в плане битахон, будет разрушение. И вот эта опасность, которую Ханиш вынужден писать, тоже доставляет ему удовольствие, это болезнь времени. Это то четвертое царство, через которое Исраил проходит уже сотни лет. Царство Исав, Исав, его отличительное качество — это шекер. Все мы это видим вокруг, на всех уровнях. И не то, что шекер умышленный. Это ладно. То есть это не ладно, конечно. Это одна уже, так сказать, мы к этому привыкли. Но шекер как бы искренний. Но люди внутри пусто, а обертка красивая. Вот в плане битахона это фальсификация, профанация битахона. А есть и другие направления, которых полно. Это болезнь времени. Но он говорит, что вот об этом надо говорить. Для чего? Чтобы не было профанации. Чтобы научить людей разбираться, где пустое, а где содержание. В этом цель. Дальше. Я через несколько страниц перескакиваю. Ханиш пишет, что такое на самом деле истинный битахон, по большому счету. И еще следует отметить, говоря о качестве упования на Всевышнего, что обладатель этого качества удостаивается Духа Святости, то есть Руха Кодиш, а также сопровождает его Дух мощи и мужества, оповещающий его, что он действительно удостоится божественной помощи. А сказано об этом, сказал об этом царь Давид: «Если встанет против меня лагерь вражеский, не убоится сердце мое», это цитата из Тегилим, «если пойдет на меня враг войной, и тут уповаю я на Господа». Это уже очень большой уровень. Битахон, когда самый высокий уровень. Но, как бы, уже на более, не столь высоком, но правильном уровне битахон, Ханиш его описывает так. «Однако в действительности упование на Всевышнего – это приобретенное, хранимое в сердце». Заметьте, приобретенное. Это не просто так делать по рождению. Надо приобрести. Дорасти до этого качества. Хранимое в сердце, не на устах, а в сердце. Скрываемое тем, кто им обладает, от чужих глаз. И не услыша его из его уст, я уповающий. Слышат людей очень часто. Я уповаю, какой же Борух, я не уповаю. Ну, люди, ладно. Вот от того, кто имеет, такого этого не услышишь. Так это не считают. И даже в сердце своем он сокрушается постоянно о том, насколько он еще далек в этом качестве от совершенства. Он считает, что у него нет битахона в совершенной форме. И только в делах своих будет обнаруживать его. Такой человек не испугается, что кто-то собирается открыть такой же магазин, как у него. Напротив, он постарается даже помочь ближнему хорошим советом и всем другим, что понадобится. И сколько же те души прибавятся в мире от этого зрелища, как помогает человек тому, кто должен стать ему конкурентом. И сколько приблизится, и сколько прибавится тем в славе и чести боящихся Бога. Счастлив человек этот и счастлив это поколение, его поколение. И подобно преимуществу света над тьмы, истины над ложью, подобно тому преимущество истинного битахона над ложным. Здесь Ханиш сравнивает фальшивку с истинным битахоном и сравнение свет и тьма. Ключевые понятия творения, ключевые понятия духовного мира – это уровень битахона. Вот что он затрагивает на самом деле. Так. Теперь следующий аспект битахон. Каково же какова степень участия человека, имеющего битахон, в том событии, в котором он оказался, в той ситуации, в которую он попал. Что он должен предпринимать, в какой степени, вот об этом пойдет речь. Это большая тема, сегодня ее не кончим, но начнем, по крайней мере. Начнем мы с Мидраш. Мидраш известный довольно-таки, по крайней мере, идея Мидраш известна. И говорит он следующее. Значит, приводится пасук из Таилим. Ашрей агевер, ашер сом ашем мифтаху. Счастлив человек, который установил ашем как свой битохан. Ну, я ему точно переводил, как битохан ашем для него. Он установил это. И Мидраш говорит, за Иосиф, это про Иосиф, Иосиф Хацадик имеется в виду. Дальше Мидраш приводит вторую, следующую часть пасук. Вело поне эс рехавим. Вело поне эл рехавим. И он не поворачивается к надменным. Это продолжение пасук. Простое понимание, человек полагается на Ашем и не обращается к надменным. А дальше получается неожиданно в Мидраш, уже неожиданный поворот. Алла Дейша Омар Лысар Хамашкин, из-за того, что Иосиф сказал этому виночерпию ту историю, вспомни обо мне и упомяни обо мне перед Паро. Добавлены ему были 2 года. Он просидел в тюрьме дополнительные 2 года. Этот факт известен. Он Раши в Хумаш приводит. Странная такая линия в Мидраш. Сначала говорится о том, что вот пример человека, который полагается на Ашем, это Йосеф Ацадик. Потом говорится, что вот он не... продолжение пасук, что он не полагается на этих надменных, заносчивых. И дальше совершенно обратное происходит в Мидраш. Иосиф как раз и сделал обратное. Он положился на виночерпие, начальника виночерпия. Что здесь имеется в виду? Непонятно. Вот есть разные объяснения. Ряд комментаторов, и в частности Бейс Халеви, приводят такое объяснение. Для обычного человека упование на Всевышнего желательно, необходимо, но оно не имеет формы совершенства. Поэтому необходимо собственное участие. В какой мере? Ну, зависит от его битахон. Меньше битахон, должно быть больше участия. Больше битахон, меньше участия. Это вот обычным людям. И штатус, да, и штатлут. Это имеется в виду. Иосиф Хацадик. У него был абсолютный битахон. И хотя он как бы сделал всего небольшую вещь, он только сказал царь Хамашкин, этому виночерпию, попросил его, не более того, для него это уже ему было засчитано как вина. Он не должен был ничего предпринимать, а полностью положиться на Всевышнего. Вот за это он получил ойнош, наказание. Но я уверен, что с этим объяснением многие сталкивались уже. Но это объяснение, так сказать, имеет несколько проблем. Оно весьма-весьма проблематичное. Первое. Откуда взялась эта идея, что для большого человека, для большого битахон, не нужно хишадлут? Откуда это взялось? Где источник этой идеи? Мы читали Мидраш сегодня про Яков Авейну, про Мойшу Рабейну. Посмотрите, какой хишадлут делал Яков Авейну. И никакого осуждения этого нигде не было. Нигде, ни в каком Мидраш, ни в какой Геморе мы не встретим осуждения этих поступков. Что у него, маленький битахон? Это первая претензия к этому объяснению. Второе. Ну, можно сказать, по рассуждению вот Бейс Халеви, что Иосиф Ацадик был в этот момент испытан. На что он и битахон? Будет он полагаться на Всевышнего или будет полагаться на царь Хамашкина? И он не выдержал испытания, как показала практика. Но Если он не выдержал испытания, значит, у него не было бетахона на том уровне абсолютно совершенно. Вот что мы должны сказать. Он был испытан, и испытание показало, что он не на том уровне. Вот и все. Но если он не на том уровне, тогда у него должен быть свое усилие в этом. Так, и даже по мнению Бейс Халэль. Это его логика. То есть его объяснение содержит внутренние противоречия. Третья претензия, третья, так сказать, проблема. В его объяснении проскользнул такой момент. Что даже такая немаловажная вещь, как просто слова, для Иосифа Хацадик были недопустимы. Я остановлюсь в этом моменте. Что значит маловажная? Слова – маловажная вещь в области бетахон? Что такое бетахон? Это состояние души. Как в сердце своем человек полагается на Всевышнего, в какой степени? Вот что такое бетахон. Ни в словах, ни в делах дело. Дело в том, что у него в сердце. То, что в сердце проявляется, либо через слова, либо через дела, это уже следующая ступень, через что это пойдет. А он сказал, так что это отражает? Слова отражают что? То, что в сердце. Вот что считается. Как можно сказать, что это маловажная вещь? Дело же не в словах, не в поступках, а в том, что в сердце происходит. Слова и поступки отражают уровень бетахона. В этом икор. Поэтому это возражение о том, что даже вот такая слабая вещь, как слова, они не выдерживают критики. Несостоятельно, на мой взгляд. Как же объяснить тогда Мидраш, если мы это объяснение не хотим принять? Прочтем, как объясняет Хазаниш. Он вот приводит этот Мидраш и дает свое объяснение. А то, что сказано в пасук далее, и к надменным не обращался, сейчас Хазаниш будет работать с той частью пасук, которая Бейс Халэль вообще не затронул. Но вот это объяснение, которое сейчас будет, оно в этом его преимущество в сравнении с предыдущим. В чем? Он опирается действительно на Мидраш. Он не пропускает слова в Мидраш. Если Мидраш сказал вторую часть пасук, значит, это тоже был смысл. По первому объяснению была общая идея, которая не так мало затрагивала сам Мидраш. Знаешь, использует Мидраш как? Вот это и к надменным не обращался. Говорит о том, что из-за своей просьбы, обращенный к начальнику виночерпиев, провел Иосиф еще 2 дополнительных года в тюрьме. Другими словами, Иосиф знал, что спасение из тюрьмы не зависит от его усилий, но исключительно от одного Всевышнего. Здесь Хазаниш повторяет свою идею, с которой мы уже сталкивались, что все воля Всевышнего, абсолютно все, от него все зависит. Однако он знал также, что человек, когда ему что-либо нужно, обязан предпринимать усилия, не полагаться на чудеса, и потому счел себя обязанным воспользоваться предоставшейся возможностью и обратиться с просьбой к начальнику виночерпия. Видите, объяснение всем другое. Я считаю, что он обязан был это сделать. Он не лишь обязан. Он счел себя, что он обязан. Почему? Ты должен быть кишатлут свой. Свое собственное усилие. Нечего полагаться на чудеса. Это неправильно. Несмотря на то, что все творит наверху Всевышний, обязан человек это сделать. Это вот позиция Хазаниша. Тогда в чем? За что он получил 2 года тюрьмы, спрашивается. Ответ. Проблема, однако, в том, что людям гордым и высокомерным, подобным тому египтянину, не свойственно помнить просьбы и помогать. И потому прибегать к его помощи было бесполезно. Но действительно, он же не вспомнил про просьбу Иосифа. Только потом, через 2 года, представьте, но про просьбу Иосифа он не вспомнил. Но Хазаниш говорит, зря он его просил. Это было бесполезно. И только отчаявшийся человек способен на это. То есть Хазаниш, ну видишь, Иосиф в этот момент был отчаян, в отчаянии. Ибо такой человек делает все, что может, даже вещи заведомо бесполезные. Однако тому, кто уповает на Всевышнего, поступать подобным образом не к лицу. Нет на то ни малейшей обязанности, и неуместна эта просьба, И неуместно эта просьба сокрыла лишь подобно облаку пыли, сияющий орел веры и упования. Вот тот эпизод, который с Иосифом произошел, у него был орел веры и упования, это было облако пыли, которое сокрыло это. И поскольку в упомянутом действии не было обязанности, так это бесполезное дело, оно было запретным. Здесь вот они считают, что если бегаешь за теми, кто, где не будет никакой пользы, это вот такой, это урон бетахону, действительно. И это уже запрещено. Это против бетахона делать. Надо помнить при этом, что наши мудрецы имели в виду само действие, то есть тот конкретный случай. Они ставили под сомнение, не дай Бог, качество упования Иосифа. Павел, конечно же, знал, что нет никакой помощи от человека, но только лишь от руки Всевышнего. Имеется в виду, что Иосиф Хацадик понимал, что Всевышний, он правит миром. Это качество не было. В этом поступке оно не проявилось. Но решение Иосифа, что он обязан обратиться к начальнику Иночерпиев, не было верным, по мнению наших мудрецов. Ибо тот египтянин был из числа гордых и надменных. Интересно, Хазанья сейчас говорит, что он не видит, что, так, что мне, решение Иосифа было неверным. Говорит, не было верным по мнению наших мудрецов. Это вот человек, большой талмид хахам, говорит о большом праведнике. Он не позволяет себе высказать свое мнение о нем. И это абсолютно понятно. Мы не можем судить о тех величинах, про которые говорит Хумаш. Мудрецы, Гемора, Мидраш – это другое дело. Они осудили, ссылка на них. Человек не имеет права, род не имеет права ответить на большого человека. Вот тех размеров. И, конечно, очень аккуратен в этом. С этим объяснением, которое Хазаниш привел, тоже есть пару проблем. В чем они? По мнению Хазаниш, ошибка Иосифа состояла только в том, что он сделал вещь бесполезную. Обратился к человеку надменному, и пользы от этого никакой не было. Вот это лейтмотив Хазаниш, это его объяснение. Давайте прочтем, что написано в Хумаш на этот счет. Значит, вот после того, как Иосиф разгадал сон и предсказал для цар Хамашкин хорошее будущее, он говорит, я читаю просто пасук. «Вайомер ло Иосиф», сказал ему Иосиф. А, нет, другой пасук. «Ки им только захартани итхо, вспомни меня с собою, кашер итав лох, когда тебе будет хорошо». Виасиса, но и мадей. И сделай, Виасиса, и сделай ты, но это лошен, Раши объясняет, что пожалуйста, просьба большая. Но просит, и мадей, со мною. И мадей — это тоже слово, которое показывает как большую близость. Как Адам Ришон говорил, какой же Боруху, вот ты сделал Ишта, Иша, она и мадей со мною. Иосиф приближает себя к этому египтянину. Так вот, Виасиса, но и Мадий Хесед. Он просит делать Хесед. И вспомни обо мне, и упомяни про меня Эл-Паро, царю. И дальше он говорит про слова Вихоцисани мин Хабайс Хазе. И выведи меня, и ты выведи меня из этого дома, из тюрьмы. Выведи меня из тюрьмы. Кумиш сразу дает ассоциации. Народ оказался в пустыне, говорит, это, значит, надо было воду, надо было лук, там, тюком, эти,
огурцы,
другое, чеснок. Ты, мой Шарабейн, нас вывел из Мицраим. Ты, не Хагодыш Борух, ты вывел. Хагодыш Борух, говорит, мой Шарабейн, ты их вывел. Они, смотри, зеляли на веру. Это тот народ, который ты вывел. Он говорит, нет, это ты вывел. Не забудь только, что ты вывел. Это обыгрывание, кто вывел, оно в Кумише имеет место. И здесь что Иосиф позволяет себе? Я читаю, значит, слово, не на себя беру. Асушором, если я не беру. Слово написано, ты вывел меня. Что, когда мы читаем этот пасух, весь сложен указывает на то, что Ихзаниш сам про это пишет, что Иосиф потерял правильное видение. Он стал как бы метаться. И в мысли слов пасух видел. Вина здесь как бы не только в том, что он пустую обратился, но в самом обращении. Вот о чем говорит пасух. Там обращение было неправильно. Это одно. Второе. А действительно ли бесполезно обращаться к людям надменным и гордым, и высокомерным? Я тоже нет. Ты к нему обратишься. И если он сочтет нужным, он может сделать и не забудет. Почему? Потому что ты ему в ответ тоже чем-то отплатишь. Сегодня он тебе делает услугу, а через месяц ты ему сделаешь услугу. Он это прекрасно понимает. Он на это рассчитывает. Обращение к высокомерным людям может иметь, так сказать, не обязательно тот забудет совсем. Это очевидно. Поэтому вот это вторая как бы, претензия, которую можно предъявить вот к этой части объяснения Хазаниш, когда он говорит про то, в чем на самом деле Иосиф ошибся. В этом ли? Третье объяснение, другое. Пасук говорит о том, что счастлив человек, который полагается на Ашем, Битохом Башем, и дальше говорит про то, что он не полагается на людей высокомерных. Отсюда слышится, что если человек не является высокомерным, а нормальный, хороший человек, скромный человек, но тот, который может тебе помочь, имеет позицию, нет проблем, к нему можно обратиться. Это будет Войхештатлут. Почему нет? Это не запрещено. Это не запрещено. Даже для человека, который имеет битахон башем. В этом первая часть пасух. Проблема лишь в том, что обращайся к человеку, который высокомерен. Вот это уже запрещено. Это уже против битахон. Почему? Ну, Хазаниш говорит, что это бесполезно. Он говорит, что нет, в этом может быть польза. Что имеет в виду здесь Хумаш, когда говорит, что обращение к высокомерному человеку – это изъян бетахон? Есть пасук Хумаш про Авраама Авину, который… Это история, когда Авраам Авину разгромил четырех царей. Четырех царей, и царь Содом вышел им навстречу и говорит, отдай мне людей, а себе возьми имущество. А Авраам Авину говорит, что нет, хас вашолом, никогда не возьму твое имущество. Имущество себе от тебя. Почему? Пасух говорит, вело саумар, и ты не скажешь, они, я обогати, я, значит, они, сарти, эс Авром. Хашарти эс Авром. Я обогатил Авром. Чтоб ты так не сказал, это причина, почему я не воспользуюсь твоей услугой. Ты так не сказал. Причем, если мы присмотримся к языку Хумаш в этом месте, слово «они» здесь лишнее. Можно было просто сказать «эхашарти», «эхашарти», и уже мы понимали, что «я обогатил», сказано «они». Это вот ситра ахра, которая в данном случае представлена Содом, Мелах Содом, царем Содома, она бы сказала «я сделала хорошую Аврому». И вот только из-за этого Авраам Авину не желает помощи. Он не желает, чтобы Кедуша имела помощь от Ситры Ахры. Что Иосиф просит? Сделай хесед со мною. Делай хесед для меня. И если бы действительно тот сделал это бы, этот высокомерный человек, представитель Ситры Ахры, он бы потом сказал, смотрите, я сделал ему хесед. Кедуша обязана мне. Это же сосед ракан кедуши. Вот что имеет пасух, когда говорит о том, что не пользуйся помощью высокомерных. Это изъян бетахон. Нельзя просить у помощи у ситрахры. Гемора Бабасра приводит эпизод, когда большая леди, богатая, я не помню имя, она дала 400 монет в цедоку евреям. А хоем не хотели принимать, и некоторые отказывались. другой принял, только при условии, что были дархи шоли. Мир с нею был. Что если не будет с ней мир, тогда она сделает траблс, плохое для евреев. Она обидится, что не приняли цедоку, и у нас будет царот. Только причина была из-за этого. Почему не хотел принимать хороший поступок, хорошее намерение было, но человек из другого народа? Ответ. Это укрепило бы корень этого народа там наверху. Хорошее действие укрепляет корень того народа наверху. И пройдет время, эта леди умрет, а корень сильным останется. И воплотители этого корня здесь на земле, имея сильный корень наверху, пойдут против нас. Не надо принимать это цедоку. Вот идея. Что-то поэтому посука говорит, людям высокомерным не обращайся. Не потому, что бесполезно. Другое объяснение совсем. Принесет вред, вред придуши. И вот здесь как раз испытание на самом деле на Бетахон. Некому обратиться Иосифу. Кому ему еще обращаться? К нему, к этому человеку. Пасук запрещает. Это испытание. Почему же все-таки Иосиф, так сказать, вот пошел по этому пути и не выдержал это испытание? Ну, можно сказать так. Объяснение дать такое. Иосиф Хацадик понимал свою величину. Он понимал, конечно же, какой Кодыш Боруху постоянно о нем заботится. У него было много случаев в жизни победиться. У него были падения, потом взлет, еще больше, чем был. Его бросили в яму, змеями, скорпионом, на верную смерть, а потом подняли оттуда. Он был рабом Патифара, этот еврей, стал главным в доме. Снова падение в эту тюрьму, и снова успех, он снова поднят в этой тюрьме. У меня лично нет никакого сомнения, что понимал, что Кодыш Боруху его оттуда вытащит. И все это происходит не напрасно. И вот сейчас происходит это событие. В тюрьму приходит человек. Ему снится этот сон. И разгадка этого сна, что этот человек попадет в Паро, от которого на самом деле как бы зависит здесь на земле дело. Кто может на земле вытащить Иосифа? Паро. И вот, пожалуйста, человек, который к нему пойдет завтра, через 3 дня, точнее. Так, конечно же, Кодыш Боруху послал этого человека сюда мне. Но это же человек-проходимец. Он же высокомерный. Он же не вспомнит, что я ему сделал хорошее. Но если Кодыш Боруху послал его мне сюда, мог рассуждать его сестру и домысел, то я должен его попросить. Это мой штатус, это родственношим в этот момент. То, что я сейчас говорю, совсем голословно. Это за этими основания Мухахоми. Вот так считать, что не так Иосиф рассуждал. И вот он тут его просит. И он понимает, что человек перед ним, который простой просьбой, у него как пустой звук. Он выйдет и забудет. Значит, он насильно попросится. Как следует попроситься. Потому что вероятность того, что не выполнит простую просьбу, она крайне велика. И вот он усиливает эту просьбу. Вот что здесь происходит. Как бы здесь судьба так распорядилась, как бы тестом был очень сильный в этот момент, испытание. События так подстраивались, что это как будто род с нашим. Он хочет, чтобы он попросил этого виночерпия, а его надо просить сильно, иначе не выйдет ничего. Он и просит. И в этом он потерпел провал, что в высокомерных вообще нельзя просить. Что если бы он так выполнил его просьбу, то он бы сказал, смотри, я сделал хесед ему. Это недопустимо. Это одно. И второе, Иосиф Хацадик сделал из 2 просчета. Пасук следующий говорит. Это вот был первый пасук, то, что мы прочли. Второй пасук говорит. Я был выкраден из земли, украли меня, и здесь я ничего плохого не сделал, попал в эту яму. И то неправда. Иосиф была вина своя, что вот он был продан. И то, что он попал в эту яму, его поведение с Патифар, как говорят Хохомим, оно не было с женой Патифара не было правильным. Тоже была ошибка, как бы Лышейм Шамаем, но это была ошибка. Там Хал про это пишет. И вот он 2 раза стал неправильно. На 2 года получил дополнительных. 2 псуким, которые говорили про это. Первым посылку он ошибся, что стал просить этого человека. И второй посылку он дал мотивировку, которая не подобало давать ему. Он получил 2 года. Это вот испытание, которое такому большому человеку было дано. Дано сверху. Ну хорошо. Значит, сейчас мы остановимся. И в следующий раз, Белинадр, Безрат Ашем, продолжим уже, и поэтому уже закончим эту тему Бетахон. Теперь микрофоны включены. Кто имеет вопросы, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Телефон? Да, я хочу. Достаточно. Пожалуйста, какие вопросы?
Может ли быть бетахон в рожденном все-таки? Вы сказали, что нет. Совершенно нет. Вот на улице вот этот вот метраж Вашингтона, когда он попал в какую-то глубинку.
Погромче, я дальше просто.
Он попал в Вашингтон, попадает в глубинку, и там какой-то картина.
Так это не метраж, это хасидская история.
История.
Но это большая разница. Вы сейчас сказали мидраш, я сразу... Балшентов не попал в мидраш. Так.
Не попал в мидраш, ну, это история. Попадает...
Про Балшентов, так.
Да, про Балшентов. И вот он попадает в какую-то там глубинку, там корчма, который читает все подряд, молитву. И просит его, чтобы он ему сказал, что надо, что не надо. Записка написал, записка улетает.
Я сейчас повторю вопрос.
И... видит, как тот на платочке переходит через реку. Он кладет платочек и то же самое переезжает. Вашингтон оборачивается и говорит, как тут вот. Так же, как ты. И читай все то, что ты читаешь. Это бетахон уже высочайший.
Значит, был приведен пример высочайшего бетахона, который врожденный, так? На чем он основан был? На истории про Балшемтов, это хасидская история. Значит, я имею слушателей хасидских тоже, но что я слышал, это что не всем хасидским историям следует верить, потому что много... Кстати, не только хасидским, литовским тоже, я бы сказал.
Каким?
Литовским. Угу. Литовских раввинов тоже. Угу. И случаев полно, когда и про литовских раввинов... говорят вещи и при жизни, и буквально на следующий день после смерти, это абсолютно соответствует действительности. Вот поэтому я не могу ничего, так сказать, говорить про эту историю. На ней нельзя строить свое знание. Еще раз, пожалуйста. Кто-то в компьютере говорил.
Я имела в виду, есть врожденная доброта. Вот человек родился добрым.
Значит, есть врожденный бедохон. Я понимаю. Но тогда надо приводить ту историю. Забудем про ту историю. Вопрос, есть врожденный бедохон. Значит, я бы сказал, что нет. Почему? Есть определенная степень. Это да. Что Ханиш пишет, что если его вообще нет, это почти полный разрыв с еврейством. Какой-то уровень бетахона есть. Суть бетахона – это положиться на Всевышнего. Есть у еврея вот это качество иммуны. В какой-то степени у разных людей по-разному. Это заложено в природе. Но так сказать, бетахон в том виде, что когда он действительно принимает черты уже серьезного, это надо в себе выращивать. И бетахон на самом деле зависит, вот зависит от, комментаторы пишут про это, от того, от Ирас Шамаем. Это определенное качество, хотя и врожденное, но в то же время оно неестественное для человека. Есть разница между врожденным и естественным. Врожденное – да, но оно неестественно в проявлении своем. Бетахон из тех, которые нуждаются в развитии.
А морали было другое внимание. А какой у него был резон? Ну, очень сильное изменение было, как крайне. А чем он основывался? Вот если ты есть бетахон, то так хорошо и пусть.
На чем основывался мораль, так? Морал. На чем основана та точка зрения, что если имеешь бетахон, то все обязательно получится хорошо, если имеешь полный бетахон. В этом вопрос. Значит, я полагаю так, что всегда можно найти в Танах псуким, которые подтвердят точку зрения. Но посок можно и так, и посок можно так и так интерпретировать. Это одно. Также и в Талмуд можно... Также и в Талмуд...
Дальше, понятно. Как только мы убираем плохое, преграду, то становится хорошо.
Скажи, что...
Мы делаем на бритмиле.
Это другое вступление, это тут ни при чем совсем. Другой лектор. Ну, тут не надо слушать. Вот. Выключить вопрос. Так, значит, это вот, по-видимому, я думаю, что они могут привести свои источники. Это, по-видимому. С другой стороны, когда вот Раф Деслер приводил и спорил с Казаниш, он приводил Раши из Геморы, и мы читали этого Раши, его можно совсем не обязательно так читать, как Раф Деслер его читал, а скорее Раши читается по-другому. Но, тем не менее, я отвечаю на ваш вопрос. Они приводят свои источники, которые можно интерпретировать по-другому, конечно же. Дальше есть такой момент, когда если человек действительно имеет бетахон серьезный, то ему идет помощь сверху серьезная. И дальше человек опирается на свой опыт и возводит это в правило. Такое тоже бывает, и мы это видели в Геморе. На одном из занятий приводился такой пример просто. Вот это второе основание для этого. А Мамора, Гемора про это говорила, что он переносит свой опыт на и только делает из него общее правило. Вот это тоже может быть. Но с другой стороны, я вам скажу, что какая вам разница, что они думали? У вас есть своя проблема, у вас есть вот разные, значит, мнения, если вы можете выбирать, есть поле деятельности для выращивания собственного бетахона. Зачем вам заботиться о том, что думал Марал? Он уже в другом мире, что он его беспокоит? Почему это вас беспокоит? У меня много своих проблем, я разобрал его точку зрения, и все. Значит, есть другие точки зрения. Чем он руководствовался при этом, а зачем мне это знать?
Можно вопрос?
Да.
Вы говорили, уважаемый раб, что если Хацадик совершил ошибку в бетахоне с женой Бутифара, что это значит?
У него, Рамхаль так объясняет, что у него было понимание такое, ошибочное, но искреннее, он считал, что если он будет с ней иметь отношения, то будет определенный секунд сотворения. Потом его женой стала ее дочь.
Да.
Вот и вот этом он ошибся. Он думал, что он с ней обязан это делать. На самом деле он должен был это сделать с ее дочерью.
Но он не был с ней.
А?
Он не был, конечно.
Да, но там была Майса, которая, так сказать, была близка к тому. Которая имела последствия, 10 праведников потом были казнены, Раби Акива и так далее. Все последствия того, той истории. Но это все, так сказать, в тайном изучении, учении изучается, мы сейчас туда идти не будем. Еще, пожалуйста, вопросы.
Есть мнение, что да, так и он был с женой.
Ну, он не был. Но он был близок к тому. Что вы еще раз? Ну хорошо, я сказал, что здесь кабула вещь, не будем сейчас туда лезть. Достаточно уже, чтобы было упомянуто, какой-то ответ есть. Откан. Так я говорю, у него была ошибка Лошем Шамаем. Тоже Таева, которая двигала ошибка, то с Лошем Шамаем. Так Рамхаль объясняет. Ну хорошо. До следующего раза.
Спасибо.
Саша.